Вася и Тарас встретились с Первухиным на 18-м километре Минского шоссе. Ни слова не говоря, повели генералы и группу оперативников в количестве 12 человек, среди которых были и знакомые Балуеву по походу в Чечню Шерхан и Маугли. К бывшему угольному складу, с территории которого начинался спуск под землю, к ветке спецметро, ведущей к даче Елынина. Первухин, не знавший этого пути, держался, тем не менее, невозмутимо, сразу все понял и объяснений не потребовал. Вскоре все они были внизу, в тоннеле, в то время как основные силы бригады, задействованные генералом, продолжали окружение и скрытое передвижение к даче, перехватывая все машины, идущие туда или обратно. Так как дрезину отряд Соболева оставил в прошлый раз на станции под дачей, а второй в нише тоннеля не нашлось, добираться к месту назначения пришлось на своих двоих. Нацепили приборы ночного видения, захваченные опытными летучими мышами Первухина, и, растянувшись цепочкой, побежали по шпалам между рельсами узкоколейки в темноту тоннеля. Бежали не быстро, щадя возраст генерала, которому пошел 52-й год, но все же за час преодолели 12 километров и вышли к воротам станции, которые оказались открытыми. Электровагон у платформы отсутствовал, и это обстоятельство зародило у Василия нехорошее предчувствие. «Связь со своими наверху у вас есть?» – спросил он, не разрешая никому приближаться к воротам, кроме Тараса. Первухин тиснул кнопку рации, но слой земли над головой был слишком толст, радиоволны поглощались им полностью. Глухо. «Когда начнется атака сверху?» «Она не начнется, пока я не дам команду». «Плохо. Они отвлекли бы охрану. А так придется действовать по полному профилю. Ну что там, граф?» «Электропоезд ушел отсюда часа полтора назад», — ответил Тарас. «Боюсь, Елынин сбежал, оставив нам немало сюрпризов». «Станция заминирована?» «Конечно. Думаю, дача тоже. Еще мне не нравится...» «Что?» «Запах». «Что?» «Ладно, может, я ошибаюсь. И все же нам ничего не остается, кроме как лезть наверх. Генерал, мы с ним пойдем впереди, а ваши ребята пусть прикрывают тылы. Охрану здесь несут контрактники внутренних войск, не знающие, что за объект они охраняют. Поэтому хорошо бы обойтись без стрельбы». «Понял», – хладнокровно сказал Первухин, став на время подчиненным, но не желая качать права. Приказывать в данный момент имели право те, кто лучше разбирался в обстановке. Вася с Тарасом шмыгнули в подземный гараж Елынина, зная, где расположены телекамеры контроля, заклеили объективы скотчем, как и в прошлый раз. На всякий случай, потому что открытые ворота станции наводили на мысль, что хозяин не посчитал нужным больше охранять свой подвал. И выбрались на платформу. Тарас тронул Васю за плечо, показал пальцем вверх. Василий разглядел черный зев открытого люка, выругался. «Опоздали, сбежал-таки гад. И никому, наверное, ничего не сказал, потому и ворота открыты». Подбежавших бойцов отряда они расставили у мощной двери выхода на платформу и полезли вверх, через люк в колодец, ведущий в секретный бункер Елынина с компьютером, посредством которого он контактировал с монархом. Здесь, в бункере, Тарас обнаружил первую сеть минирования, датчики которой должны были сработать только при появлении человека с массой не ниже 70 килограммов. И здесь же Горшин впервые явственно ощутил следы магического присутствия, который почуял еще на станции. «Здесь недавно кто-то был», – пробормотал он, обезвредив систему взрывания и прислушиваясь к чему-то с закрытыми глазами.
«Конечно, был Елынин со своими телохранами», – обронил Василий.
«Нет», – качнул головой Тарас, – «это следы человека круга. Очень характерные следы, и, по-моему, я знаю, кому они принадлежат». «Кому?» «Герману Довлатовичу Рыкову, кардиналу Союза Девяти, с которым я имел честь работать в комиссариате Чистилища. Как ему удалось опередить нас?» «Во-первых, он работает в конторе и имеет доступ к любой информации ФСБ. Во-вторых, он кардинал, то есть человек неординарных возможностей. Хотел бы я знать, что он здесь искал». «Может, то же самое, что и мы недавно. Черный файл». «Если это так, он очень крупно рискует. Монарх тьмы олицетворяет темный полюс мира. И иерархи светлый, уравновешивающий. И контакт светлого, философский, а не этический, кардинала с силами тьмы – сделает его отступником, более нежелательным, чем я. Ладно, потом обсудим его намерения. Пошли наверх. Только смотри, чтобы не напоролись на мину. Не нравится мне, что никто не стережет станцию метро». Вместо ответа Горшин привел в действие механизм подъема, и клеть лифта поползла вверх, вынося их на третий этаж дачи, в спальню генерала. Скрытых ловушек и мин Горшин здесь не обнаружил. Но теперь все время чувствовал запах Рыкова и мрачнел все больше, уже догадываясь, что кардинал Союза Девяти побывал здесь не один, а со своим манипулом, состоящим из профессионалов по особо сложным и грязным делам. Они подождали, пока в спальню поднимутся оперативники Первухина, выглянули в коридор. Никого, тишина. Тарас переглянулся с Василием, который тоже заподозрил неладное, включил темп и в мгновение ока перелетел на цыпочках коридор и лестницу, спускаясь на второй, а потом на первый этаж дачи. И здесь, у выхода с лестницы, в коридор наткнулся на два тела в серо-зеленой форме лейтенантов внутренних войск. У обоих парней было перерезано горло. На втором этаже лежит еще один, догнал Горшина Василий. Работа профессионалов. Тарас сорвался с места, преодолел коридор и выглянул в холл первого этажа, где увидел еще три трупа. Все охранники были убиты с помощью метательных ножей. Появившиеся следом в холле бойцы Первухина молча смотрели на убитых, переводя взгляды с их тел на лица командиров. Потом рассредоточились у окон и дверей, готовые к атаке извне или броску наружу. «Обыщите все помещения», — сказал Первухин, доставая рацию. «Двойка, я первый, как слышите?» «Первый, я Руслан-2, к штурму готов». «Отставить штурм, ждите сигнала». Через минуту стало ясно, что охрана дачи уничтожена полностью. Не помогли защитникам генеральской резиденции ни собаки, ни электронные системы обнаружения, ни бункеры с пулеметами и огнеметами, ни новейшее оружие, среди которого нашлись даже переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-3» и «Игла-5М». Все охранники внешней зоны защиты были найдены убитыми в саду, причем только холодным оружием, и даже наблюдатели у мониторов телесистем отсутствовали на своих местах, словно сговорились выйти в сад подышать свежим воздухом, где и были убиты. Во всем этом чувствовался налет мистики, хорошо понимаемый только Горшиным и Балуевым. Им было ясно, что руководил налетом на дачу лично Рыков, и он же внушил ее защитникам приказ выйти из укрытий. Оставалось выяснить, зачем это ему понадобилось. Догадка Василия о том, что Герману Довлатовичу захотелось завладеть черным файлом для связи с Конкери, требовала подтверждения, которого здесь на даче отыскать не удалось. Зато Тарас в подвалах дачи обнаружил мощную систему минирования здания и посоветовал Первухину немедленно покинуть территорию дачи. Начальник управления спецопераций был достаточно опытным специалистом в такого рода делах, чтобы пренебречь советом, и приказал всем подразделениям покинуть дачу. В здании остались только они двое, Горшин и Балуев, все еще надеявшиеся на разгадку акции Рыкова. Оживить компьютеры Тарасу не удалось, они были выпотрошены хозяином дачи и затем Рыковым. Однако один хорошо сохранившийся след Герман Довлатович все-таки оставил на телефонном селекторе в кабинете генерала, имеющем собственный процессор. Тарас долго обнюхивал селектор, чувствуя какой-то подвох в его магическом свечении. Потом все же решился снять трубку, и ему показалось, что рядом кто-то злобно и презрительно рассмеялся. В то же мгновение Тарас понял, в чем дело. Рыков оставил след не зря, бросив тонкую жилку паранормальной связи селектора с системой минирования. Появившись на даче, он первым делом обезвредил устройство подрыва, оставленное Елыниным. Но уходя, оставил собственную ловушку, и Тарас попался в нее, не зная, что она специально рассчитана на опознавание человека круга. И все же он был готов к такому повороту событий. Василий, стоявший рядом, вдруг увидел, как засветилось лицо спутника, а волосы его встали дыбом, одеваясь короной электрического сияния. «Беги!» – сдавленным голосом проговорил Тарас. «Долго не удержу!» «Что?» – дернулся к нему Василий, не понимая, что тот хочет удержать. «Он оставил линию включения минного поля. Беги! А ты?» Тарас глянул на Василия слепыми от нервного перенапряжения глазами, и Вася, скрипнув зубами, бросился из кабинета Елынина. Дача взорвалась, когда он был уже за воротами участка. Ударная волна швырнула Василия метров на 20 от забора и удачно влепила в упругую стену боярышника, что позволило ему отделаться лишь изодранным комбинезоном, ушибами и ссадинами. Сознание он, правда, потерял от контузии, но вскоре очнулся и увидел над собой внимательное лицо Горшина. «Ты? Живой? А что мне сделается?» – раздвинул губы в улыбке Тарас. «Я заговоренный. Как?» «Пройдешь путь в круг, сам научишься. Хотя Рыков, конечно, едва меня не подловил, зато я знаю, куда рванул Елынин. В памяти селектора остался номер телефона, по которому он звонил Ибрагимову, и следы разговора». Вася рывком сел, так что закружилась голова. «Ну?» «Уля со Стасом находятся на второй базе Стикса, в Балашихе. Я знаю это место. Можешь двигаться?» «Ничего не сломал? Хотя я тебя посмотрел, пока ты отдыхал. Вроде все на месте». Вася, чувствуя боль во всем теле, подвигал руками, встал с некоторым трудом, опираясь на руку Стаса, и поковылял к стаду машин, появившихся здесь как по волшебству. Это была техника спецгрупп «Руслан» и «Витязь», так и не успевших поучаствовать в штурме Елынинского укрепрайона. Первухин уже командовал людьми, направляя их действия и расставляя вокруг поля с огромными воронками и горами кирпича, оставшимися от трехэтажного здания, но отвлекся и лично усадил Балуева в кабину своей служебной «Волги». Сентиментальности генерал никогда не проявлял, но был рад, что все закончилось благополучно. Вася тоже был рад и в первую очередь тому, что Первухин не спросил, куда они направляются. Пришлось бы врать, а этого Василий предпочитал не делать. «Волга» доставила их к угольному складу, у забора которого терпеливо ждал хозяина черный «Понтиак» и уехала. «Не боишься оставлять?» – кивнул Василий на лимузин. «А он запечатан. Сейчас угонщики навострились нейтрализовывать любые противоугонки. Мою нейтрализовать невозможно. Что за система?» «Метатрон», – не слышал, – пробормотал Василий. «Это печать так называемой первой сферы света, называемой ангелом присутствия, метатроном. Колдовство, что ли?» «Нечто в этом роде», – спокойно сказал Тарас, садясь за руль. Вася устроился рядом, и машина рванула по шоссе в сторону кольцевой автодороги.